啊，表哥
倒酒喝，
啊，表妹
倒酒喝，
啊，表哥
喜欢不喜欢也要喝，
喜欢了
也要喝，
不喜欢
也要喝，管喜欢不喜欢也要喝。
Алик Криской, Баба Хуху.
Ура, мы снова вместе, нас опять следующий, как бы, ну, каждый выпуск, у нас уже начинается такая хорошая традиция, каждый выпуск у нас Алик здесь, справа от меня.
Это второй выпуск.
Так, между первой и второй, как говорится, да?
Промежуток.
Да, сегодня мы собрались вместе, чтобы поговорить на тему алкогольной культуры Китая. Спасибо большое нашим слушателям вообще за пару дней, за полтора дня накидали огромное
это
количество
показывает,
вопросов.
Что наша страна лидирует.
Мы сейчас дальше будем читать, мы узнаем, что Китай это тоже там,
тоже
знаешь, не отстает, да, по некоторым показателям. Вот, насобирали вопросов и отличных тем, и постараемся действовать плану, и на все вопросы ответить, про все рассказать, про виды, про традиции, про разные роды алкоголь и вообще про отношение к алкоголю.
А теперь дадим слово начальнику транспорта.
Знаете, вот как прошлый подкаст, мы тоже, получается, говорили на тему перевода, но его не переводили, а этот, говорим, на тему алкоголя и трезвый сидим вообще, это что-то неправильное.
Ну, тут надо все-таки сказать, что на столе есть баночка пива, но похоже, что пью один, поскольку один за рулем, другой просто не пьющий.
Трезвенник.
Ну, посмотрим, наш трезвенник-эксперт сможет ли что-нибудь рассказать толком или не сможет.
На трезвую голову.
Да, мы вещаем на всю Одессу благодаря радио. Глаз
106.6 FM,
да. А также на интернет-радиостанциях Playpoint FM и общага.fm.ru. Даже в общагах нас слушают.
Круто.
Понимаешь, во всех
общагах. Я думаю, за бутылочкой по-любому.
Да, за бутылочкой. Что еще? Очень важное сообщение, должен упомянуть. Сегодня 145-й выпуск. Я считаю, что мы должны в Лавэкасте сделать традицию, что каждый 10-й выпуск мы должны записывать по аудиофидбэкам. Помнишь, как мы это делали? Помнишь? Ты уже забыл, все пропил свою память. И, в общем, у нас на сайте открывается сбор аудио.
Я вспомнил, дежура подошло.
У нас на сайте открывается пост, где собираются аудио-вопросы, именно аудио. Мы так. В текстом не будем принимать. Там именно, если вы нам отправите такой аудио-короткий запись, любой вопрос, связанный с Китаем, мы его обязательно потом вставим в наш подкаст, будет звучать очень интерактивно, мы попытаемся порыться на Википедии или еще где-нибудь, вспомнить, что у нас было на эту тему, и, в общем, записать специальный выпуск, это, скорее всего, будет 150-й, то есть впереди еще 5 выпусков, пока просим присылать вопросы. Вот. Сегодня будет все, вот эта вступительная часть короткая, у нас еще, конечно, будет в конце и грамота, и музыка от Хаутхина, очень в тему, алкогольная даже песня. Ну, предлагаю начинать. Ну что, я думаю, чтобы вот как раз начать, у нас Алекс составил прекрасный план, как нам это все обсуждение пойдет. И у нас первый вопрос тоже есть в тему от Алексея. Я вот его сейчас просто зачитаю. Интересует, Алексей пишет, интересует название марок самых популярных алкогольных напитков, брендов с примерными указаниями уровня цен. Ну, то есть дорогое, среднее, очень дорогое. Можно этот вопрос разбить по категориям терпкости, слабые там пиво, средние вина, сильные водка. Ну и, конечно, интересно, есть ли какие-либо местные напитки, о которых рядовые россияне и не слышали. Сам я пил только пиво Харбин и Хуащу, я почему-то написано, Сюхуа, наверное, да? Цена в Хэйхэ 3-4 юаня. Вот. Ну и Алик, согласно твоему плану,
ну
о чем
что,
мы поговорим?
Я думаю, что мы должны разбить действительно систематически наши знания о китайском алкоголе и начать, наверное, с самого сильного из них, самого крепкого, потому что вокруг него тоже ходит много легенд, много рассказов, и обычно все, кто был в Китае, могут поделиться своим горьким опытом питья того, что по-китайски называется байдю.
Все-таки с байдю, да?
Да, мы начнем с байдю. Бай по-китайски значит белый, и дю, собственно, означает вино. Или правильно говоря, алкоголь.
Скорее всего, алкоголь, да.
Да. И получается так, что на китайском алкогольном небосклоне Байдю – это, безусловно, самая высокая, самая яркая звезда, потому что это традиционный китайский напиток, он выпускается в основном только в Китае, по-моему, в Корее уже такого даже не делают, и в Японии. И он делается из самых разных ингредиентов, все-таки это в основном зерновые культуры, разные виды проса, сорга, прочее. Вот.
И
это,
риса,
это, наверное. Да, да, риса зачастую это, смешивается. Это непростая технология, насколько я помню, то есть это не просто водка, которую, например, перегнали, и все. То есть там довольно идет долгий процесс ферментации. Могут, например, самые дорогие сорта, как Маотай, создаваться в течение нескольких лет, я имею в виду, что они проходят постоянный процесс какого-то купажа, вот, смешивания, соответственно, потом тоже ферментируется, пропускается через дистилляционные кубы по нескольку раз, и на выходе мы получаем продукт, который для среднего россиянина кажется ужасной гадостью.
Ужасной гадостью. Как я люблю сравнить вкус ананаса с ацетоном. Мне кажется, у многих китайских водок примерно вот такой вкус.
Попробуй описать нам, папа Хуху, чем отличается байдю, какого оно цвета, во-первых?
Ну, конечно же, оно целый ранг цветов имеет, от кристально-белого, такого прозрачного, как слеза ребенка, до желтоватых оттенков.
Как что?
За девственницу.
Моча ребенка, например, можно сказать.
Ну, хорошо, да, простите нас за такой натурализм. Но если говорить про марки, безусловно, наверное, самой знаменитой является именно Маотай. И по легенде, это вино Маотай делают еще чуть ли не с ханьской династии. Это мы говорим о первом веке до нашей эры. Его вроде бы преподносили какие-то местные варвары императору Уди, воинственному императору. И получается даже так, что теоретически его начинали делать из бетеля. То есть бетель – это вот тот самый орех, который жуют с известкой и от которого торчат. Да, вот, соответственно,
с звездкой,
да. Но это далекие, это далекие технологии. Конечно же, мы не узнаем, правда это или нет. Но получается так, что да, в принципе, Маотай известен в Китае именно как такой бренд, можно сказать, наверное, с 17 века, а сейчас, с 50-х годов 20 века, стал официальным государственным вином. Так его и называют Годжу. Вот, кстати, тут в конце мы поговорим, наверное, еще и о романе Мояня, который называется Дюго.
Дюго, да, страна вина. Слушай, у нас про Маотай, просто сразу тогда два вопроса, я сразу дочитаю. Один вопрос от Диди, это типа современная китайская водка, это дистиллят или ректификат? Я не знаю, это знаешь?
Дистиллят,
окей. И почему Маотай такой дорогой, вот как раз он про это спрашивает.
Ну вот тот процесс производства, который я писал, он и подразумевает цену продукта, это раз. Во-вторых, дело в том, что так получилось, что на этот продукт держали монополию, держат монополию всего несколько заводов, которые находятся именно в этом поселке. Это же есть поселок такой,
Маотайджэн, да?
Да, да. Он находится...
В Гуанси?
Он находится в провинции Гуйчжоу.
Гуйчжоу.
Да, Гуйчжоу. И, кстати, тоже вот интересно такой момент лингвистический, да, вот, не знаю, вы обращали внимание или нет, что...
Маотай...
Что только, вот просто мне интересно, только в алкогольных напитках я вижу, что сохраняется старый... старая система транскрипции, не
вот
пинин,
это, Wales,
а Wales, да,
это как-то он называется,
то есть, да. Потому что на Маотай пишут Квейчжоу,
Маотай пишут,
да, Маотай, Квейчжоу, а на Циндао так и пишут Цинг, да, то есть на самом деле вот интересно то, что
на сигаретах тоже пишут Чунгхуа вместо Чунгхуа, Чунгхуа.
Вот мне просто даже интересно, почему именно на таком, на таких продуктах, которые, с одной стороны, очень национальные, с другой стороны, очень порочные, скажем так, на них вот сохранился старая система фонетической транскрипции.
Ну, потому что транскрипцию, может, узнают за рубежом.
Ну, я думаю,
это старая традиция, поскольку Маотай, она вроде бы на европейский рынок вообще попала довольно давно. И даже есть такой случай, я вот читал статью в магазине, она давно там проходила, называется «Огненная вода поднепесная». Я думаю, мы тоже в шоу-ноты скинем ссылку, поскольку там про многие напитки рассказаны. И там говорили, что была какая-то выставка типа народного, мирового такого достижения, что-то вроде Экспо. В Панаме в начале 20 века, в 1912, в какие-то вот 10-е года. И там якобы на этой выставке нечаянно разбили, ну, может быть, легенда, там несколько бутылок этого Маотхая, и что запах настолько заполонил там весь этот, кстати, про запах надо тоже поговорить. заполнил весь этот салон, который представлял разные напитки из разных стран, что ей сразу дали там премию, типа лучшее, типа победитель mm-hmm. выставки, там, mm-hmm. вино или там алкоголь номер один, что-то такое.
Mm-hmm. Да. Ну, я думаю, что если мы заканчиваем немножко говорить про именно Маотай, то вопрос цены, вот,
да, почему он такой дорогой?
Я думаю, потому что действительно монополия на производство, это очень известный бренд, и точно так же цену на него закручивают, конечно же, искусственно. Все равно uh-huh. объем производства не очень большой, uh-huh. Uh-huh. хотя, конечно, много подделок есть, но настоящий Маотай получается так, что бутылка сейчас, по-моему, стоит от 800 юаней и выше.
Выше,
да. Так. То есть это получается уже 100 евро или сколько, 125-130 uh-huh. долларов. Вот. У него на самом деле тоже есть градация. Получается, что эти фабрики выпускают более дешевые версии и гораздо более дорогие да. версии. То есть там от 800 и цены могут быть и десятки тысяч угу. юаней за
бутылку. Да, бутылку. Есть какие-то да, просто да. нереальные. И там 50 да. тысяч юаней, я тоже видел такое. Да.
Я думаю, одним из аспектов да. дороговизны является то, что ее дарят. И...
Но Маотай, и оно считается вообще дипломатическим еще напитком, да, да, который да. там подается Саркози, не знаю, каким-нибудь президентом на любых там этих конференциях.
Какому-нибудь Путину.
Какому-нибудь Путину ее по-любому наливали, да, и это вот, поэтому, наверное, у него вообще высокий статус. Плюс, да. наверное, она все-таки и на более бытовых таких, ну, на свадьбах обычных, наверное, ее тоже подают, чтобы показать, вот оно.
Ну, вы знаете, если говорить теперь о личном да. опыте, получается так, что я пил Маотай, не могу сказать, что прям много, не ведрами,
я
конечно.
Не пил просто, я поэтому...
Да, угу. но я бы так сказал, из тех сортов байдю, которые я пил, в принципе, Маотай, действительно, она... Легче всего переносит на следующий день. У нее ага. самое угу. мягкое похмелье, это правда.
А как похмелье по-китайски, ты не знаешь?
Есть ли оно вообще? У нас в плане вообще есть поговорить про это.
А, ну дальше.
А запах? Запах, да. Вот какой ну, у него вот, запах? Ты пробовал ее?
Да, Маотай относится к сортам байдю, который считается, что это... У него как бы запах и вкус чуть-чуть от соевого соуса. То есть так и называется джиансян.
Джиансян, да.
да. Там же они тоже классифицируются на разные типы.
Там где-то 6-7 типов.
Да, 6 или 7, не помню сколько типов сян. То есть запахов там есть и медовый, и есть, не помню, что... Может быть, подожди, что там
еще. Вроде рис.
Рисовый, да.
Рисовый, смешанный есть. Потом есть тин.
Может, типа, шаумай да. какой-нибудь там?
Нет, не, это не. Именно по запаху. По запаху, вот их, да. Как, да, да, да. Например, вот вопрос от Дениса Болтачева. Считается ли, что Маотай должен быть вонючим? То есть вопрос, чем вонючее, тем оно считается
нет,
ценнее?
Нет, нет, дело есть в том, такое? Что сами китайцы, во-первых, запах не рассматривают как вонючий. Что происходит? Насколько mm-hmm. я понимаю, запах yeah. для нас такой необычный, потому что очень, там, потому ну, что больше сивушных масел, чем водки. Просто да, больше, да. да. Сама технология приготовления байдю, она подразумевает больше наличие сивушных
примесей,
да, примесей ага. и сивушных масел. И получается так, что разные водки сюда пахнут по-разному. Например, вот мне почему-то кажется, uh-huh, действительно, что Argot Hall, она да. действительно менее пахучая, это правда. И от нее...
Она больше похожа на водку нашу, да?
А, ну нет, ну, у нее все-таки тоже, у нее uh-huh. очень сильный вкус. Очень тяжело, наверное, описывать такие вещи, особенно в радиопередаче. Но от нее хуже похмелье, это правда. Вот, потому что она гораздо, все-таки, наверное, не такой качественный продукт.
И она стоит вот. 8 юаней или дешевле?
Да, она стоит 8 юаней за очень маленькую такую бутылочку, в которой она сколько?
В России
100 грамм.
Бы спились все, вот. Мне кажется.
Да. И я бы слушателям хотел что сказать. На самом-то деле главное, mm-hmm. если говорим мы все-таки про алкоголь в Китае, это попробовать. Попробовать Argot Hall.
Точно, Argot Hall, да.
Потому что, например, пробовать не пробовать Маотай, мне кажется, выкинуть столько денег, не вы, хорошо, заплатить, отдать столько денег за бутылку алкогольного напитка, который ты, возможно, не будешь, не сможешь.
Угу. Даже пропить.
Нет, это все равно, понимаешь, как, если мне сейчас скажут, Алик, заплати 500 евро за бутылку красного вина.
Вкусного.
Понимаешь, ну, я не заплачу, потому что зачем? То есть, в принципе, мой уровень, когда я понимаю, что вино мне нравится, от него... Как-то я получаю,
она начинается с 20 юаней.
Ну, нет, я бы, наверное, то есть, там, в магазине там, отдал бы, ну, максимум, не знаю, 20-30 евро, да, то есть максимум, потому что уже там за 50 евро я уже не понимаю разницу,
да,
а там 500 ага. тем более.
Угу.
Вот, то же самое с Маотаем. Я думаю, что если вас приглашают на банкет, безусловно, попробуйте. Самый лучше купить что-нибудь более дешевое. Вот, есть очень тоже знаменитые сорта, если мы говорим о mm-hmm. марках, Улянье.
Улянье, да. да то есть из пяти злаков.
Ну, да. Это жидкость из пяти злаков, ага. да. Вот.
Улянье, да.
Ну, кстати, был скандал с Улянье.
А что с ним?
вообще с Маотаем и с Маотаем и с Улян-Е, как были скандалы в первом полугодии этого года, потому что в Улян-Е обнаружили, по-моему, это называется какие-то полиэтилены, что-то такое там. Я не помню, как это, такое обнаружили.
Но это связано не с подделками, да, поскольку, я думаю, и подделок очень
нет,
много
нет, места. Нет, это именно, что производители, и потому что в Китае вообще в последнее время заботились этой проблемой продовольственной безопасности, они там все эти шипхинанчань, вот, и в Улян-Е попали под раздачу, вот. Ну и с Маотаем тоже, что, типа, оно такое дорогое, что подарки там и так далее.
Да-да-да. Еще интересно, что вот Ольга Мерёкина, она у нас тоже была в гостях, и писала она такую статью, которая называется «Ганьбэй или как не спится в Китае». Там в целом статья, она основана на том случае, что на том как бы факте, что Си Цзиньпин, когда пришел ко власти, он что первое сделал, это принял неожиданный указ, который принес, один из пунктов было повышение боевой готовности китайских вооруженных сил, и, в общем, оказался там запрет на употребление алкогольных напитков во время бесчисленных банкетов, связанных с очередными какими-то, вот я не знаю, там,
учениями,
да, и так далее.
Принятием новых самолетов.
И оказалось, да, по статистике, что 20% Маотхай продукции потребляет Народная освободительная армия Китая. И то есть эти 20%, они почти сразу, за следующим годом их не стали уже заказывать. И на рынке акции компании, вот этой Маотхай, которая производит вот главный вот этот завод, они упали там на 5% сразу, на следующий день после этой новости.
Недавно Си Цзиньпин, то и вообще партия приняла новый как бы устав, что ли.
Типа против банкетов и против всякого.
Она называлась, они это называют Джен Фэн Джен Дан. Это исправление стиля и упорядочение там партийных типа кадров. Я читал там, по-моему, 8 пунктов. Такие пункты очень забавные были. Типа там нельзя стелить ковровые дорожки, нельзя...
8 пу и 8 яо, да?
Нельзя там говорить чепуху, не имеешь отношения к делу. Ну, всякие такие, да? Ну, вот, в том числе там было то, что нельзя принимать подарки, цветы, шоколад. Ну, там не шоколад, тут... Курило это все, да, и алкоголь там, И потом я, когда общался на фабрике одной, и там на фабрике обязательно есть человек, ну, как бы там есть технолог, а вот этот главный менеджер, он, как у меня такое ощущение, последнее складывается, если там слишком большая фабрика, он обязательно, он был, короче, из партии, скажем так, как это выдвинут на эту должность как-то там, и он говорил, что сейчас в последнее время там они не устраивают никаких... раньше они там в отелях могли что-то бухать,
Устраивать,
да. А сейчас нет никаких банкетов, и сейчас даже если ты там подаришь что-нибудь, отказывается. Типа.
Не-не.
Ну, так он рассказывал, я думаю, что, ну, по крайней мере, это вот именно как реакция на это исправление. Вот. Но это так, косвенно касается алкоголя, то, что вот...
Ну, я думаю, мы про традиции всякие вот эти банкеты и про застолье мы тоже еще поговорим после того, как мы перечислим все виды алкоголя, какие тут у нас потребляют.
Я думаю, к концу только подкаста перечислим их.
Ну, мы постараемся так более-менее сжато.
Кстати, я пока не забыл, тоже интересный момент лингвистический, который меня очень интересовал и который отражен, вот, например, в такой марке водки Байдю, которая называется «Тянь наньчхунь». День, который меч, нань, юг, и чхунь, весна. Так вот, лингвистический момент заключается в том, что если посмотреть в словаре значение иероглифа чхунь, весна, то есть основное значение весна, но одно из значений – это назначение водка. Чхунь – это водка, да. И когда оно используется в названиях алкогольных напитков, оно вот последним иероглифом, оно именно означает водка, бухло.
Потому что есть Маотхай сорта, которые, они тоже там чхунь, по шаочхун, горячая весна.
Так что вот тоже такой интересный для наших слушателей казус лингвистический, что такой цветущий иероглиф используется в том числе для обозначения алкоголя.
А еще такой вопрос. Градусность.
Градусность, да, давайте по градусам. У Маотхай сколько градусов?
56, если не ошибаюсь.
56, да?
Вы знаете, кстати, я слышал, вот это не смог нигде проверить, я слышал, что была такая легенда, что раньше, например, Агутхоу и вообще Байдю выпускался...
Да, до 70.
Там до 70 градусов было,
да.
И потом якобы именно с целью все-таки борьбы за здоровье трудящихся градусность
понизили. Я тоже это слышал, не знаю никаких подтверждений, раньше было такое, есть сорт водки, который называется... Лао Пай Гар, типа какая-то старая, белая, сухая, что-то, ну, если буквально каждый иероглиф перевести, Лао Пай Гар, она была 70 градусов. И Эргот Хо вроде был там до 70, но сейчас он Эргот Хо вроде 52-56.
Да.
Эргот Хо, кстати, переводится лучше из второго котла. Вот ты как раз говоришь, есть вот эти бочки, где они постоянно фильтруются.
Вторая перегонка. Да, лучше из второй перегонки. Помните, как у нас был тройной одеколон? Это тройная перегонка.
Ты думаешь?
То есть, а считать, что первая перегонка и третья перегонка дают плохие результаты. Не знаю, почему третья дает плохие, а вот вторая самое то.
Ну вот, например, про Маут Хай, если еще, поскольку это все-таки, Го Дзю, например, что ты вот говорил, что ее выдерживают много лет, даже та же, как там хорошее вино, говорят, держат в погребах. Тут же вот в одной статье пишут, что могут есть водки Маут Хай, выдержки 40, 30, 20, 10, 8 и 5 лет.
Ну, некоторые покупают водку и складируют ее, потому что она в цене...
подорожает лучше, чем недвижимость здесь.
Да, есть такое.
Я думаю, обладает коллекционной стоимостью, скажем так.
Хорошо.
Вот. А еще есть праздник про байдзё.
По градусам, есть еще другие байдзё. Давай продолжим по градусам говорить.
Про градусы, я думаю, сказали, в принципе, интересно, знаете, что вот просто на личном опыте? Я постоянно сталкиваюсь с тем, что когда выпиваю с китайцами, они почему-то вот в голове у среднего китайца...
Водка сильнее?
Да, что водка...
Да.
То есть, водка это вообще... Это отрыв.
Ледио. Они же называют ледио его.
Да. Вот, то есть, типа, сильная, мощная...
И когда ты говоришь, что 40 градусов...
40?
Они же теряют лицо.
Для них это действительно удивление.
Разрушение картинки.
Да не, ну как же 40, если у нас он 56, ну как 40?
Вот это постоянно, согласитесь, встречается. И причем, мне кажется, даже когда они пробуют водку, они думают, что она более сильная.
И пьянеют, согласно градусности, которую они думают.
Я думаю, что если дать среднему китайцу водку попробовать, не говоря, сколько в ней градусов, он скажет, что она точно сильнее, чем...
Да, он градусов 80.
Вот тоже интересный момент.
Это стереотип какой-то.
Мне кажется, там был один из вопросов у слушателей.
У нас будет дальше в конце, когда мы будем говорить про другие напитки, про русскую водку мы тоже постараемся поговорить.
А про байдзю еще, какие кроме Маут Хай? Вот у меня был единственный опыт, на самом деле, я Маут Хай не пил. Я один раз пил с китайцем, он был из Синьцзяна. Да. И в Синьцзяне, я так понимаю, это популярная водка, и она везде продается в Китае, она достаточно, она, по-моему, стоит 200 с чем-то юаней, она, по-моему, называется Илитхэ. Она из города Или. Или.
Ага, есть.
Вот. И там такой всадник, по-моему, какой-то вот изображен.
Это байдзю или...
Это тоже байдзю, да. Mm-hmm. Вот. Но она... И она такая вонючая была безумная. Это первый раз я пил китайскую водку. Вот. И, простите за такую подробность. На следующий день у меня была отрыжка, и она воняла так, что меня тошнило просто от нее. Настолько... Ну, это... По вонючести, я не знаю, с чем сравнить, и я не знаю, есть ли вообще люди, которые русские люди, которые любят пить китайскую водку.
Ну, вообще, наверное, у байдзю запах-то довольно такой стойкий, который оставляет, прям в тело впитывается и
с очищением. Да, то, что отрыжка на следующий день зачастую обладает привкусом, байдзю, это совершенно верно. Вот, в случае с Маут Хай это чуть меньше. А, кстати, по поводу того, нравится или нет, я вот, например, скажу лично, под определенный вид закуски
Отлично,
люблю.
Вот о чем я и хотел говорить. Потому что, можно, Алик, я просто это в тему. У нас как раз, чтобы закрыть и пойдю именно вот этот элемент, у нас от вопроса Тараса Кулика, что чем принято закусывать пойдю в Китае.
Это от нашего дизайнера официально?
Да, нашего дизайнера, да. Существуют ли в Китае вообще принятые связки алкогольный напиток плюс закуска? Придерживаются ли мировых традиций, когда вино закусывают сыром? Ну, в принципе, давайте попробуем сказать про... Я могу продолжить. Или фруктами, а пиво солеными снеками, текилу солью и лаймом, коньяк шоколадом и так далее. Принято ли запивать крепкий алкоголь и чем обычно запивают? И действует ли правило не смешивать разные алкогольные напитки? Ну давайте, коль мы говорим про пойдю, чем закусывают пойдю?
Ну смотрите, в принципе в китайской кухне огромное количество холодных закусок, да. То есть когда ты садишься за трапезу китайскую, ну вот и когда мне лично нравится пойдю, когда он, мне кажется, уместен к столу, вот, это когда у тебя есть, соответственно, обычно порезанные огурцы с очень хорошим соусом, вот, есть у тебя орешки арахисовые, обычно обжаренные или даже вареные, что интересно, очень хорошо идет к байдзю.
Вот. Вареные еще не это, которые чистить надо, да?
Можно и так, да, можно уже, которые очищены. Вот, и я просто обожаю байдзю.
С яйцами.
С яйцами, да. С то, что называется тысячелетние яйца, тухлые яйца.
С пьеданем?
Да, пьедань или сунхуадань.
Сунхуадань, да.
Вот.
А сунхуадань это что?
Ну, это тоже самое. Ну, это те же самые вот черные яйца, да. То есть, то, может быть, наши слушатели слышали когда-нибудь о таком странном блюде китайской кухни. Это яйца, которые выдерживаются в извести, они таким образом ферментируются, что внутри становится белок, он становится темного, почти черного цвета, но прозрачного.
Темно-фиолетового,
да, вот, желток становится на темно-фиолетового цвета.
Да.
И, в принципе, вот именно к байджу это самая прекрасная закуска. Потом, безусловно, что идет шикарно с байджу, это все, что варится в котелке монгольском, хого. Вот, и
китайский самовар выше.
Да, и китайские пельмени, дзяодзи, просто прекрасным образом сочетаются с байджу.
А байджу пьется, само байджу пьется холодным, поскольку вот я прочитал Википедию, когда сюда пришел, типа говорят, что у него раньше было название шаодзю, и что это, типа, вот, которое горячее.
Ну, я ни разу не... Я так
тоже
скажу,
не
да.
видел, да.
Сколько я, в принципе, довольно много выпивал с китайцами на разных банкетах, вот, на разных сборищах, встречах и прочее. Я ни разу не видел, что подогревали байдзю, но, безусловно, его не охлаждают. Вот.
Ну, да, какой есть, такой есть.
Да, какой комнатная температура.
А у нас любят водку охлажденную все-таки, да?
Да, но в России, мне кажется, есть традиция, что ее пьют все-таки такой холодный. А в Википедии было написано, что якобы эта традиция уже утеряна, а раньше подогревали китайскую вот эту водку, вино, поскольку у нее был, ну, такой неприятный запах из-за сиушных масел, ее подогревали, чтобы было
меньше.
Ну,
вы знаете, с чем это может перекликаться? Это может перекликаться с японской, с японским вином, как называется, сакэ. Сакэ, да? Сакэ или сакэ, даже не
сакэ,
знаю.
Сакэ, я думаю.
Как правильно ударение поставить.
Все-таки не сакэ.
Не, ну, или сакэ, или сакэ. Я называю сакэ, да. Считается же, что очень часто мы вот в Китае, в японских ресторанах нам подают подогретое сакэ. Это, в принципе, конечно же, делают только с плохими сортами сакэ. То есть, чем оно лучше, тем оно должно быть холоднее. То есть нагревает только плохие сорта.
Видно
сока.
Именно из-за запаха.
Да, наверное, чтобы улетучивались быстрее эфирные масла,
вот,
которые там
скорее
лишние.
Всего, да, раньше грели. Ну ладно, что еще? Ты хочешь про байджу продолжить или закрыть? Перейти дальше?
В этом, там же был вопрос, по-моему, еще...
про закуски.
Да, про закуски, получается, мы ответили, да?
Да, именно
вот, ну, и про название. Вот, например, то, что я пил, что мне... Ну, молота, я не могу сказать, что я покупал, то есть я всегда был угощаем. Вот, из того, что я покупал, и помимо Argot Hall, который... Можете себе позволить каждый, я думаю,
каждый
даже
Цзуйхан,
даже какой-нибудь бездомный бродяга. Вот. В принципе, мне очень нравится это Сяо Худхусень. Вот, то есть маленький, сбитый с толку святой. Ну, скорее, наверное, маленький.
Что это?
Да, ну, Сяо Худхусень, это, в принципе, тоже хорошая марка. Вот, она недорогая, по-моему, в районе 200 юаней стоит. Вот, хорошая также марка Гудинь. То есть древний колодец, вот тоже, тоже хорошая марка, в принципе, пьется довольно легко, и по соответствующей закуску, в принципе, можно получать немало удовольствия.
Ну, если бы мне вот задали вопрос, типа, назови три любые китайские водки, или там пять, я бы, наверное, застопорился на Маотхай, Эргот Хоу и Улянье. Я,
ну да,
ну
это три,
сам, знаю,
ну,
да.
три самых знаменитых
да, вот
бренда.
Да, байджу. Вот. Да.
Я думаю, следующий напиток у нас по шкале. Мы опускаемся по градусности, это все-таки будет вино, правильно?
А, вот. Китайское.
Ну да, потому что мы можем, конечно же, посвятить какое-то время и обсуждению китайского виноградного вина, да, то, собственно говоря, вина, к которому мы привыкли. Но тут, я думаю, можем отделаться парой фраз. Это, с одной стороны, уже сотню лет пытаются в Китае выращивать виноградники, из них делать вино. По европейским технологиям, конечно, с 80-х годов это обрело еще больше толчок. И сейчас пытаются делать хорошее вино, пытаются импортировать технологии из старого света, из нового света, вот, пытаются создать какие-то марки национальные, такие чемпионы среди марок, но, наверное, пока еще вот то, что я пил из китайского вина, в основном то, что продается в магазинах, оно, конечно, не очень вкусное, оно такое, у него...
Горьковатое?
Горьковатое, терпковатое вино, которое...
Кисловатое, я бы сказал.
Да, кисловатое.
Скорее.
Не обладает вот тем объемом, который обычно присущий винам старого света, и даже и нового.
А вот почему? Почему, ты знаешь? Потому что земли другие тут, что...
Ну, я думаю, этот вопрос, скорее, конечно, лучше обсуждать именно экспертам, энологам, да, но, насколько я понимаю, это все равно требует, может быть, если не столетия, то десятилетия все-таки, чтобы лоза прижилась. Она же не дает плод вот прям сразу, и нельзя использовать виноград, который только вот там...
Верно, верно, но я вот насколько слушал одного энолога, румына по национальности, который здесь продает вино румынское, он говорил, что в Китае начали завозить вроде садить виноград европейский, ну, довольно давно, ну как, относительно не 100 лет назад, конечно, но вот в первой половине 20 века уже начали что-то садить.
Да-да-да, попытки ведутся, по-моему, первый все-таки это был еще 19 век,
может быть,
в Шаньдуне они начали пытаться это делать, вот, это была провальная попытка на тот момент, но сейчас, да, Шаньдун является, наверное, самой... как он является провинцией, в которой больше всего произрастает винограда и изготовляется вина, я думаю. Вот. Но опять-таки, я думаю, что это вино, повторимся, оно в принципе стремится быть обычным вином, так. Поэтому ничего такого интересного про него не скажешь.
Но несколько лет назад были новости, что китайцы скупают французские виноградники. Ты слышал?
Ну, это да, это верно. Так и есть. Я даже не так давно общался с людьми, которые...
которые продавали их.
Ну, я общался с людьми из агентства по развитию Франции, вот, то есть по привлечению инвестиций. Они говорят, что действительно это... Ну, это не проблема, нет, но это тенденция, и 5 лет назад началась такая волна покупки виноградников, потому что очень многие продавали виноградники, на самом деле, не такой.
Ну, там прям... и много это, российских купили, насколько...
Окей, но что-то я там слышал истерию, что на тему, что китайцы чуть ли не скупили все виноградники, возможно.
Ну, не все, но дело в том, что это тоже интересный момент показывает, что... Что происходит? Покупают очень богатые люди, покупают зачастую не для того, чтобы потом это вино продавать, а скорее для себя, ну, то есть они превращаются в такие своеобразные клубы, можно сказать, да, это тоже такая особенность китайских богатых людей, и получается так, что покупают практически только в Бордо. Вот. То есть они не покупают нигде больше, потому что
не разбираются.
Потому что не разбираются, потому что ты, в принципе, это держишь для того, чтобы понтоваться перед друзьями.
Бордо. Бордо.
Бордо.
Кинтогома.
Вот я купил.
В Бордо, да. Попробуй мое вино.
Бордо с моего шато.
Хорошо, ну если вы говорите, что китайское вино в основном кислятина местное.
Ну, в основном, да.
Но куча есть иностранного вина, которое довольно дорого стоит.
Да, дело в том, что, в принципе, получается так, что сейчас практически все страны пытаются продавать вино на рынке Китая, но, если не ошибаюсь, не так давно статистика еще была такова, что 90% вина, которое продается в Китае, это все-таки местное вино. Я имею в виду виноградное вино.
Да-да-да.
Виноградное вино, если взять все виноградное вино, 90% все равно это местная продукция, потому что все-таки она продается вот простым людям.
Ну, у них есть маркетинг. Я думаю,
да.
Уже...
И только где-то 10% импортного вина на самом-то деле, потому что довольно высокие импортные пошлины.
Да, там что-то больше 100%, да, наверное?
Да, получается так, что в среднем вино, которое в Европе, может быть, стоит 1 евро, оно в Китае будет стоить 10 евро, в конце концов, в магазине, если не больше. В магазине, уж в ресторане и того больше.
И того больше, вот. Ага.
Это связано именно с высокими пошлинами, плюс, получается, прибавляется еще НДС, плюс, получается так, что есть целая цепочка, обычно цепочка... посредников, которые участвуют в увеличении цены. И на выходе мы имеем то, что сейчас в магазине... Ну, сейчас, к счастью, ситуация улучшается, оно падает в цене
сейчас
потихоньку.
Сейчас очень можно дешево купить. И вот за последние 2 года абсолютно как бы не интересуюсь этой темой. Я встретил 3 или 4 людей,
так.
Ну, как бы друзей, моих друзей, скажем так, да, которые профессионально занимаются импортными винами. Один вот на той неделе ко мне постучался китаец, который живет в Ханчжоу, учится в Москве, типа в друзья ВКонтакте, там что-то начал это. Думаю, ну ладно, там, типа, там добавил его, там, да, что-то, думаю, что, ну, что там, китайский, вот хочу там русский, что-то такое. Я говорю, ну, у меня нет времени. Потом он начал меня засылать спамом, что я занимаюсь вином, какие-то меню, там, знаешь, типа, вот я открыл какой-то там что-то ресторан в Ханчжоу, вот у нас только импортное, типа, только импортное, у нас итальянское, французское, чилийское, там, и так далее. Вот, и эта сфера, конечно, вот именно... вина иностранного, все-таки, я думаю, китайцы понимают, что иностранное лучше.
Понимают ли, или это опять же понт?
Ну, конечно...
Есть ли вот эта культура, есть ли закуска с сыром, вот, голубым сыром, да? Вот эти,
я думаю, она постепенно как бы растет, то есть людей богатых становится больше, они пытаются, наверное, вести себя по европейскому как бы типу, да, то есть там они играют в гольф, они там ходят в спортзал, они пьют вино, да. И постепенно, я думаю, тут, конечно, много профанства такого, да, но постепенно, наверное, эта культура как-то формируется.
Почему я спрашиваю, типа, китайцы понимают ли вино, что ли, нет, ну, что-нибудь в нем смысле, поскольку еще недавно в магазинах можно было видеть бутылка вина, купи бутылку вина, и там к ней привязан спрайт, например, бутылка спрайта трехлитровая.
Запивать?
Да, скорее всего, смешивать и запивать, да. Вот, Алик, эксперт.
Дело в том, что, во-первых, начнем с того, что рядовому китайцу, обычному, скажем так, не инициированному, вкус вина европейского не нравится.
По умолчанию.
Да, по умолчанию он не нравится, он действительно кислый. Но я, кстати, не удивлюсь, если это такая немножко, как ребенку дать вино попробовать, я думаю, что вот такая реакция, потому что действительно очень сильный вкус.
Это три дня назад мне китаец пригласил на ужин, взял специально жену с собой, чтобы обратно уехать можно было на машине. Ну, то есть она не пила, соответственно. Он говорит, вот у меня чилийское вино, мне там клиент мой подарил хорошее, ну, чилийское вроде хорошее такое, да, хорошее. У них, говорит, только там в Чили, только горная металлургия, что-то там, шахты и вино.
И вино.
Да, да. И говорит такой, ну я... Бутон. Я не еще понимаю. Я выпью с вами, конечно, но я ничего в этом не понимаю.
Ну, это совершенно искренняя реакция, да.
Хороший пример.
Вот что происходит? С одной стороны, по умолчанию оно, конечно, не нравится, но с другой стороны...
типа мы, европейцы, понимаем. Знаешь, типа мы понимаем по умолчанию. Но я бутон.
А все равно, что происходит? Все-таки в городах особенно растет уровень жизни, поэтому люди все больше и больше тоже потребляют вина и во время трапезы и прочее, то есть все равно приобретают к нему вкус.
И какой-то есть, видно, у вина статус, потому что на банкетах, на свадьбах, китайских свадьбах, вот какой-то непонятный очень маленький бокал для вина, и у всех бутылки вина, плюс даже, пусть даже этого гритвола местного, в какой-нибудь с красивым бантиком, его все равно наливают, потому что он красный, наверное, тоже это какой-то символический цвет, я не знаю.
Но мне кажется, оно гораздо какой-то дешевле байзю, наверное, есть. Или маотая, там, то
не
есть...
пойму. Нет, ну вопрос, безусловно, точно даже как и пиво, можно сказать, да, то есть это импортный продукт, я имею в виду, что изначально он был не в Китае, он был занесен в Китай, хотя производится, вот, и с вином то же самое, это импортный продукт, который все-таки приживается здесь, приживается очень большими и быстрыми темпами да. И я хочу сказать следующее, вот по поводу именно импортного вина, зарубежного вина, очень интересно наблюдать, что... Действительно, был огромный прогресс за последние 10 лет, потому что еще 10 лет назад, ну, или 5 лет назад, в принципе, было нормально, когда люди смешивали вино со спрайтом, потому что казалось им слишком терпким. Сейчас ты уже практически не увидишь, сейчас практически ты уже не увидишь людей, которые кладут кубики льда в вино. Вот. И появилось за последние, например, 5 или 8 лет в таких городах, как Пекин, Шанхай, появилось очень большое количество мест, где можно прийти и выпить вина, то есть взять бутылку вина и... там какую-то небольшую очень закуску. Вот эти места стали очень популярны, потому что они сбили немножко цену тоже на импортное вино.
Сбили ли?
Мне кажется, сбили, потому что я вот помню, когда в Шанхае открылась Иннотерра, первая, это, наверное, лет 5 назад или 6 было.
Иннотека там,
Иннотерра. Вот, да. А получилось так, что это было, наверное, единственное место первое, где можно было прийти и взять бутылку вина за 100 юаней, потому что тогда любое импортное вино было гораздо дороже в ресторанах. То есть можно прийти, взять бутылку вина за 100 юаней, посидеть, распить ее. Вот. А другой интересный момент, связанный с вином, он также затрагивает то, о чем мы говорили до этого, что не очень китайцы разбираются в марках, и это неудивительно, это очень короткая для них история. Поэтому получается так, что покупают либо дорогое вино из Бордо, то есть на вино из Бордо можно клеить, по-моему, любой ценник практически, вот. Либо покупают огромное количество чилийского вина, к тому же еще потому, что у Чили с Китаем подписан договор об избежании налогообложения за вино. Вот, и для таких стран, например, как Испания и Италия, вот сложнее всего, потому что они находятся в среднем ценовом диапазоне, то есть они недорогие, как Франция, и как бы их никто не купит за такие деньги, вот, но они уже не так дешевы, как Чили, хотя потому что и стоимость производства в Испании выше, и импортные налоги, вот. И еще интересный момент, я думаю, вот как они будут с этим работать, испанцы, итальянцы. Все равно китайцы сейчас, которые пьют вино, начали чуть-чуть понимать, разбираясь в сортах винограда, то есть там Шардоне, Шираз,
Мерло,
да. Ну, потому что это хорошая система, то есть ты, в принципе, примерно понимаешь, о, мне там нравится Мерло, и ты примерно, да, ты понимаешь, запомнил, о какой гамме вкусов идет речь. А в случае с испанскими, итальянскими винами, они все ориентируются на то, что называется DO, да, то есть DO – это место, где было произведено вино.
А.
То есть ты должен знать, вот это место, например, там, Риоха, это провинция маленькая в Испании,
и
да.
И в Испании все знают, какого это вкуса,
да,
Риоха.
Да, и все, ага, все в Испании знают, что такое Риоха, вот, и потому что там обычно используется определенный сорта винограда, да.
Да-да-да.
Но
в Китае это тоже, но в Китае пока еще не знают.
Но в Испании таких DO может быть там несколько десятков,
ага,
и
понял,
в той же
понял.
Италии то же самое.
Но сейчас на прилавках, говоря, продолжая про вино, мы можем увидеть вино из Италии, Франции, Чили, Аргентины, Испании,
Америка,
да, Южной Африки и Австралии.
Да. Да.
А грузинские вина вообще есть?
Кстати, в Пекине я пил грузинское вино, продают, я надеюсь, что, наверное, легально, вот там есть человек, даже не знаю, делать или не делать им рекламу.
Который
вот,
завозит сюда?
Да, в шоу-нотах. Но... Который завозит грузинское вино, то есть я там пил очень хорошее Сапирави, Кинзмараули, и мне понравилось, то есть там можно купить, в Шанхае, я думаю, нет.
Да, в Тяльфу, по крайней мере, в Карифуре
я думаю, что это такой бизнес, что маркетинговые, то есть вложения какие-то, мне кажется, нереальные, то есть либо это на уровне там одного, грубо говоря, контейнера, который ты будешь продавать там полгода и по знакомым там, или какими-то маленькими партнерами, либо должны быть очень большие вложения в маркетинг,
может
как
быть,
вот
может
тот же, как Кастл называется, да, этот, который практически, я не знаю, в нашей деревне есть чуть ли не фирменный магазин этого, ну, я не знаю, как оно, Castle или Castle оно звучит. Есть такое просто марка вина, по-моему, французская или какая, которая очень активно, и многие китайцы, знаю, завоевывают, она продает недорогое, насколько я понимаю, вино, и огромными объемами. Ну вот, а грузинское хорошее, но я таких попыток как бы начать продавать в Китае грузинское вино уже слышал неоднократно,
слышал,
и все они захлебывались, к сожалению. Я думаю, из-за маркетинговых, ну, из-за входа на рынок цена очень, наверное, высокая, и тут нужна логистика и, наверное, поддержка государства разве что.
Хорошо. Совершенно верно, и то же самое про молдавские вина, и, кстати, говоря вот про эту...
какие-нибудь, я не знаю.
И, да, и про, говоря вообще про эту сферу, так я был немного с ней связан профессионально, хотя это было уже несколько лет назад. То есть я, например, с чем сталкивался, что для того, чтобы в Китае продавать в точке потребления, например, в рестораны, в бары и прочее, наверное, это может быть общемировая практика, но надо заплатить им деньги. Вот, то есть даже не вопрос того, что ты продаешь, тебе дают деньги, нет, сейчас должен заплатить, чтобы тебя там просто выставили.
Чтобы тебя поставили на полку.
Чтобы тебя поставили на полку, это зачастую не маленькие деньги, и зачастую большие концерны, они просто, так как имеют в своем портфолио все виды алкогольной продукции, вино, виски, коньяк, прочее, прочее, то есть они просто платят определенному бару деньги, чтобы там стояла продукция только этого концерна.
Да, все их виски, ну, все.
Типа Coca-Cola и Pepsi.
Да. Да. Ну вот русский так... стандарт здесь продается, я в принципе вижу его довольно много на полках.
Только но, водка их, да?
Да, но я насколько я знаю, тут тоже не могу много говорить, конфиденциальная информация, но я знаю человека, который этим плотно занимался, вот, это непростой процесс.
Непростой.
То есть человек,
потратил над этим работает, да.
Очень, ну, это было очень непросто, вот, тот успех
относительный,
который у них есть, это тоже заслуживает всяческого уважения. А вот тоже интересный момент, избегайте какой ошибки, да, то есть, потому что часто китайцы говорят хундю, то есть подразумевается красное вино, и, соответственно, русский человек, он, когда говорит белое, он говорит пайчо.
Мне белое, пайчо,
ну, пожалуйста, избегайте этой ошибки. То есть, если вы хотите заказать белое вино, надо говорить бай путаудил.
Да.
То есть именно белое виноградное вино.
Ну, я еще иногда по привычке говорю ганпай путхаудио.
Да, да, да.
Сейчас
это
уже
сухое.
По дефолту все, мне кажется, уже сухое.
Да, да, практически еще... нет. Немного.
Ганпай.
Ганхун ганпай. Да, ганхун ганпай.
Да.
Давайте закроем тему путхаудио, тогда виноградного вина.
Да.
Какой по твоей системе дальше?
Следующее мы должны, конечно, говорить о китайских винах, то, что называется хуандю.
Да,
то есть желтое вино. Желтое вино.
Давай поговорим. Вот. Это вот, я как понимаешь, в том числе
это
хаосинское вино.
Это уже их собственное, непривезенное.
Да, это уже их собственное, это уже то, что обычно мало кто из россиян пробовал.
Да, и, наверное, мало кто отличает его от пайдю.
Нет, нет, она очень сильная.
Это большая разница. А ты не пил ни разу?
Не, я пил Шаушинское.
Я, может быть, вот столечко выпил, но это, конечно, совсем другое.
Это совершенно другой тип алкоголя.
Рассказывай,
что происходит. Да, его тоже изготавливают из разных злаков, не обязательно только из риса, то есть рисовое вино – это другое. Вот. Угу. Хуанчжоу изготовляется тоже из, и, по-моему, там, из кукурузы, зерновых, из зерновых. Да. Вот. Это все-таки процесс идет именно ферментации, то есть как у брожения, как у обычного вина, поэтому у него мак, то есть так его не перегоняют, там же в вине что происходит, когда он бродит, и количество этанола, спирта достигает определенного уровня, так. Уже сам этанол не позволяет производить большее количество этанола. Вот, если не ошибаюсь, тут, может быть, среди слушателей есть эксперты, которые в комментах просветят.
Ага.
Но получается так, что в среднем не больше 20 градусов у такого вина. Вот, у...
Все-таки я не очень понял, чем оно отличается от пайдзю. Разными ингредиентами разным способом?
Ну, смотри,
байдио? Во-первых, оно по спирту меньше получается.
Ну, конечно. Но байдио – это дистиллят, то есть его дистиллируют.
Ага.
Вот. А это процесс именно брожения.
Хорошо.
Это отличается так же, как вино от водки.
Чем оно дешевле гораздо.
Понял. Водку же тоже теоретически можно из винограда делать. Ну, то, там, граппу, например, да, то есть перегнал, и все. Вот получается виноградная водка. И получается так, что Хуанчжоу тоже существует разновидности, тут надо быть экспертом. Я думаю, очень мало иностранцев, которые бы были, наверное, экспертами в этом вопросе. Очень многое употребляется, особенно здесь, вот в районе Шанхая, то есть это Хуадун, то есть восточная часть Китая.
Немного Уханя захватывает, Аньхуй. Аньхуэ они много захватывает, мне кажется.
Да, очень часто используются в разных блюдах при приготовлении.
Его туда подливают?
Да, подливают при приготовлении,
например, известные курятин. Марки?
Курятин.
Я только одну знаю.
Ну, шаосинское вино.
Куадзишань, я знаю, да. Вот. Но она тоже из шаосина.
А,
да,
окей.
Да. Там есть гора такая, по-моему, Куадзишань. Она так и называется.
Куадзишань. А что шаосинское?
А шанхайское очень знаменитое, кстати, может быть,
обращали.
Да, Шикумэнь. Как называется? Шикумэнь.
Ну, как это название их архитектурного.
Домов, да, знаменитых. Вот. Но это вино рекомендуется пить в первую очередь подогретым, действительно, то есть считается, что его пить надо небольшими чарками, подогретым, тоже, опять-таки, с едой. Вообще надо
Глинтвейнчик
заметить, вообще надо заметить, что именно традиционный все-таки китайский алкоголь, он потребляется с едой. В этом плане очень перекликается с русским потреблением алкоголя. И в случае все-таки, например, шаосинским вином, конечно, очень хорошо идет с крабами, особенно вот такой самый стандартный вариант, когда тоже наш слушатель спрашивал, да, то есть чем сочетается то или иной алкоголь. Вот, то есть если вы в эпоху, когда крабы наиболее вкусные, наиболее жирные, это октябрь-ноябрь, нет, октябрь-ноябрь.
А, крабы, не раки.
Крабы. Да. Вот, то это самый лучший вариант пить шаосинское и кушать крабов.
А оно хуанседа?
Да, оно такое, желтого вида. У него для нас запах зачастую бывает таким очень лекарственным, можно сказать.
Ну да, да, да. Да.
Ага, вот он сильно тогда должен...
А, кстати, вот мы просто... Я забыл упомянуть свои любимые тоже сорта, извините.
Чего, вина?
Нет, вернемся назад к более сильному алкоголю. Я обожаю, очень часто вы, наверное, видели в ресторанах, особенно такой китайской домашней кухни, стоят огромные стеклянные емкости, не знаю, там поскольку...
Красные ягодки внутри?
Да, где внутри, например, могут быть корни женьшеня, красная ягода, змеи, прочее. Это такие...
Как это называется? Сунмэйджо?
Нет, это разные. То есть каждый... В принципе, вот
ты
заливаешь водкой это все, то есть просто настойка.
Самогонный такие.
Это не самогон.
Ну, сами самодельные, да?
Да, да, да.
Но не самогон.
Не самогон, да. Ты заливаешь водкой, но то есть получается.
На стойке, да.
Угу. Вот это тоже очень вкусно. Я бы советовал тем, кто окажется в китайском ресторане и увидит такой.
Да.
Угу. Обычно их, кстати, несколько, потому что на выбор вот,
да,
можно заказать.
Ценник еще,
да, можно заказать. В принципе, китайцы же тоже, что интересно, меряют, вот мы должны это упомянуть с точки зрения культурных особенностей, меряют алкоголь по-прежнему там 50 граммами, да, вот сколько там лянов, да,
да, есть, да, есть, да, там, да, да.
И лян, арлян, то есть 50 грамм, арлян, 100 грамм, вот, или, вот, или, что интересно, да, например, водку меряют тоже на дини, да, то есть дини это полкило, вот, то есть, соответственно, если по-русски мы говорим, выпил пол-литра водки, да, то по-китайски сказать «скушал» полкилограмма водки. Да, шило и тинтю. Тоже такой интересный момент. Так что вот я бы рекомендовал слушателям не брезговать. Обычно вот эти настойки, они даже более вкусные, чем обычная водка, потому что у них есть разные вкусы.
Хорошо.
Я помню, пил, по-моему, как-то Swan Medio, или как она называлась, кислая вишня или что-то кислое.
Ну, наверное, да, она тоже на настойке на какой-нибудь этого боярышника или что-нибудь. Да. Про Шаосин, например, тут тоже пишут, что считается, что вода из источников Шаосини придает вину особый вкус, якобы. Вот поэтому именно то, ну, шаосинское вино в Шаосине из-за этой целебной там водицы.
Ну, тут, кстати, тоже вот, интересно, с этим связана другая вещь. И когда мы будем говорить о пиве, мы тоже должны будем ее упомянуть.
Тоже с водой связано?
Да. В Китае огромная проблема с качеством воды. Почему, в том числе, говорят, что Маотай не делают в других местах? Потому что там тоже есть источник, это деревня Маотай, где особенная вода. Вот. Точно так же соответственно, в Шаосине особенная вода, и якобы в Циндао, вот это Лаошань, там тоже особенная вода, и самое вкусное пиво все-таки, оно, которое делается в самом Циндао, да, то есть потому что вся та водица, которая делается на других заводах, именно из-за того, что качество воды очень посредственное, получается так, что вот пиво на выходе обладает таким очень...
Привкусом свинины.
Пресным вкусом. Вот.
Ну, из Хуанпу взяли водички
со свининой, ага.
Да.
Хорошо.
Я не знаю, мы переходим к пиву уже.
Смотри, ну по твоей системе там еще вроде как остались почти
система алкогольная
Альберта Крискова, да. Почти китайские вина, как соджу и саке. Хотим ли мы коротко просто сказать, пьют ли их в Китае, в каком количестве и кто?
Ну, я думаю, саке пьют только те, кто идут в японские рестораны, да. Саке – это тоже такой особый напиток, на самом деле его иногда называют почему-то рисовая водка, чем он не является.
Мидио?
Не-не, он делается из риса, но там немножко другая система. Получается, это называется вроде бы, что он изготовляет не с помощью ферментации, а с помощью плесневения. Вот, то есть это как бы рис, который тоже очищают, и качество саке зависит от того, сколько зерен риса в процентном соотношении удалось очистить от шкарлупы, вот, и потом его тоже, он бродит, вот, его несколько раз фильтрует, но это не дистиллированный напиток, соответственно, у него градусность тоже в районе 20 градусов, вот. И я слышал еще, на себе могу сказать, что да, после саке обычно похмелья практически не бывает, вот, и... Как говорили мои друзья-японисты, они говорили, что вроде бы в Японии саке очень прижилось именно потому, что самурай мог напиться и на следующее же утро пойти в бой. Да, то
есть, и резать всем головы.
Да.
Ага. Вот. Хорошо, а что скажешь про соджу?
Соджу, насколько
или соджу, как их еще?
Да.
Что такое, я не знаю.
Это
даже
корейская.
Это традиционная корейская водка.
Да, но она делается из картофеля, по-моему.
Сладкого картофеля.
Да, из сладкого такого батата. Вот. Очень приятно пьется тоже, потому что мне 25 градусов.
Да, на вкус мне, если честно, напоминает водку катунку в России, когда или воду, или когда спирт разбавили водой. То есть у нее вкус больше близок, мне кажется, к нашей водке.
Да,
только
но
она
слабее,
да, именно в два раза, наверное, вот как вот 40 градусов, 20 градусов.
Да, ну, она, по-моему, 25 градусов.
Да.
Она замечательным образом пьется, потому
но
что...
Но в Китае ее пьют ли ее? Тоже
нет, конечно, кроме корейцев ее никто не пьет.
Только ее корейцы пьют.
Да. Но вот нашим слушателям я бы рекомендовал, если они пойдут в японский ресторан попробовать, безусловно, саке и... И, соответственно,
если помните, корейский.
Нет, и помните, что если вам подают теплое саке, или там вы опять-таки ориентируйтесь на свой бюджет, потому что саке тоже отличается по цене очень сильно.
Да.
То есть бутылки, которые стоят там 100-150 юаней, есть, которые 1000 юаней стоят. Вот.
И вот, например, если в каких-нибудь энотерах, энотеках в Шанхае можно свою бутылку подписать, знаешь, что такое, уходишь, не допил, подпишут, то то же самое в японских ресторанах тоже, если ты заказываешь бутылку саке, то ты ее можешь там подписать, ее оставят, она будет стоять у тебя в ресторане, ждать тебя, пока ты ее там в следующий раз, через неделю, через месяц придешь и не будешь.
Ну, я даже такую штуку и с пивом встречал.
С пивом?
Свое пиво, свое подпиши мне, падай.
Не, ну, покупаешь дюжину, и недопитые бутылки ты можешь в течение месяца допить.
Вау, несгораемая сумма, да, это очень интересно. Лайфхак. Про пиво мы сейчас, кстати, уже перейдем. Про соджу, понятно, эта тема не совсем китайская, все-таки корейская, но я с корейцами довольно тесно контачил в свою пору жизни.
Молодость.
Да, в Чанчуне. У них это самое популярное, просто сразу скажу, это самый популярный напиток в Корее, в южной и в северной тоже его, то есть пьют там старый млад, его очень много, значит, пьют. Но самое интересное, очень много традиций тоже с ним связано. Во-первых, он пьется в очень маленьких таких чашечках, чуть ли как вот мы чай не пили вот здесь, тоже в таких маленьких, да. Он, но и при этом чашка не пьется залпом. Она чуть-чуть отпивается, понятно, и никогда не пьют до конца.
Короче, для русского человека это вообще
не сильно понятно, да.
Мучительная тема.
И вот пополняется соджу, вот эта маленькая чарка соджу, когда там есть, еще чуть-чуть осталось.
А если ты выпил до дна, то уже тебя не пополняют?
Да, тут уже начинается очень плохой этикет, да. Еще очень интересно тоже на моем опыте, вот реальная традиция есть. Они же все корейцы, у них очень такое, как оно сказать-то, не патриархальное сообщество, вот иерархия, вот у них очень строгая соблюдается. Да. То есть они к старшему обычно обращаются хён, там старший брат, там сестра и так далее, вот, всякими такими словами. И если ты пьешь за столом со старшими, ты должен отворачиваться и выпивать, несмотря им. То есть они должны, или ты вообще не должен пить с ними, если ты младший за столом. Соджу.
В Китае, ну, я думаю, потом это затронем,
да.
или мы все-таки в процессе нашего калейдоскопа затрагиваем эту тему, в Китае по-другому.
Давай, пиво. Мы сейчас, пиво. Давай, пиво, наконец-то, это на самом деле в твоем плане пиво было
на первом
месте.
Ну, потому что я обожаю пиво.
Пиво в Китае.
Пиво в Китае появилось, да, по-моему, если не ошибаюсь, Циндао отпраздновал столетие не так давно, да, вот фабрика.
Угу.
То есть, наверное, оно появилось где-то вот 1905-1906.
Кто привез пиво?
Привезли-ка немцы, да? Конечно же, немцы, угу. Да. Стали варить Циндао.
Они строили железную дорогу?
Ну, во-первых, они оккупировали Шандунский полуостров, то есть там часть его, да, то есть там была немецкая концессия. Вот. И получается так, что немцы ее сохраняли вплоть до Первой мировой войны, после чего она отошла. Китайцы очень сильно по этому поводу возмущались, она отошла японцам, их концессия, хотя теоретически должна была отойти обратно к Китаю, потому что Китай выступал на стороне Антанты в Первой мировой войне, поэтому и рассчитывали, что немецкие концессии отойдут обратно к Китаю.
Uh-huh.
Вот. Но это такое историческое у нас небольшое отступление. А про пиво в Китае можно сказать, что его делают в огромных количествах, если не ошибаюсь, что Китай – это номер один
производитель пива в мире.
Вот, потребляется на душу тоже какие-то совершенно немеренные декалитры в год.
Но хоть мы сказали, что пиво, мы сейчас пиво, получается, у нас на последнем месте в нашей таблице получилось, но на самом деле, судя по статистике, совсем свежее, 2012-2013 года, 66,6%, да, 66,6% продаж всех алкогольных напитков в стране – это именно пиво.
Это пиво, да. Ну, почему? Во-первых, потому что оно дешевое.
Так.
Оно дешевое, да, оно довольно низкоградусное.
Да.
То есть оно, простите за подробность, как говорят некоторые мои друзья из России, как моча.
Китай?
Ну да, то есть оно настолько... Или пьют как воду, знаешь, как можно пить как воду, или такие выражения.
А давай, Навалис, ты нам зачитаешь сразу два вопроса, которые нас тоже к пиву так...
Здравствуйте, пишет нам Дарья.
Так.
Скажите, пожалуйста, что за ерунда? Ерунда у китайцев с пивом. Так. Почему они его пьют на скорость и чтобы напиться? Его же сложно пить быстро и в больших количествах. И что, не просветили насчет того, что это слабоалкогольный напиток?
Это раз. Так, а вот следующий.
Алексей.
Пишет Алексей так.
А еще интересно, почему многие китайцы в чифаньках не просят больших бокалов и пьют из мелких таких стаканчиков? Хотя я всегда прошу, и мне всегда приносят.
Это именно тоже про пиво. Вот иногда, знаешь, для пива приносят стопочку, типа для водки почти.
Ну, во-первых, давайте не будем забывать, что сама культура употребления...
Это слово даже иностранное, да, получается? Пхидё.
Да, конечно, конечно.
Слово иностранное.
Что такое пхи вообще?
Нет, в данном случае, если не ошибаюсь, это именно фонетическое заимствование.
Ну,
просто взяли иероглиф.
А слово пиво?
Пхидё.
Да.
Beer.
То есть раньше этот иероглиф, я помню, смотрел в словарях.
А как по-немецки пиво? Никто не знает?
Ну,
бир
тоже.
Бир по-другому еще пишется.
Вот. Тут мы все-таки переходим к смеси уже и алкоголя, и культуры.
И культуры. Давайте, а мы как раз в следующую уже по этой теме как раз.
Да. Не будем забывать, что происходит в Китае, как употребляются алкогольные напитки. Во-первых, обычно пьют до дна. Вот, то есть каждое чоканье стаканами.
Кэмбэй.
Не как в Корее, короче.
Не как в Корее, то есть пьют до дна. Поэтому получается так, что пиво в маленьких емкостях для этого идеально подходит. То есть ты наполняешь маленький стаканчик пивом, вот, и мало кто отхлебывает. Даже, например, пиво, я сколько раз не пью с китайцами, замечаю, что я единственный за столом, кто может просто, например, есть и отхлебывать пиво, да, то есть именно запивать.
Да, запивать,
да. Вот, потому что пьют
его... Мэйо Лунхуа даже.
Да, да, я такой бескультурный с точки зрения...
Бен Ман, слепец.
Получается, что его... когда наступает какая-то пауза нужная, да, то есть кто-то говорит, там, давайте вот ганбей. В принципе, вот про тосты, наверное, там тоже будет вопрос. Можно заранее сказать, что тостов в Китае практически нет, поэтому просто вот едят-едят ганбей, едят-едят ганбей. Вот, и поэтому осушается пиво до дна.
Да, но надо сказать еще такую особенность про этот ганбей, что китайцы очень за столом любят выпивать с кем-то конкретно. Да. То есть они выпивают, как у нас все выпивают обычно, да, правильно? Да, так, а китаец может, ну, очинни, да? Очин Алик. И я с ним. А все сидят как бы такие, типа, и
втыкают. Ну, это да, это как в чат приватный такой.
Ну, просто бывает, когда люди, ну, приезжают там откуда-то, не знают этой традиции. Там, знаешь, вот мне говорит китаец, я приглашаю там тебя с тобой. И тут чувак такой ломится, типа, ну, я же с вами, я же за компанию.
Не-не-не-не-не.
И как бы такая заминочка получается. Вот.
Так, хорошо.
Про пиво, продолжаем.
Да, давайте как-то вокруг пива еще покрутимся.
Ну да, значит...
Местное пиво, да. Местное
только,
пиво,
кстати,
да?
Говоря про лингвистику, в принципе, не тин, а один.
Тиндю,
то есть тин значит уважать, то есть я тебя уважу.
Да.
Ну, это можно вас...
Да,
у меня как просто можно вас уважить алкоголем, да.
Правильно, да.
А импортное пиво можно поговорить, оно вообще тут есть?
Да, но давайте просто про китайское пиво несколько слов. Поэтому что происходит? Пиво, и у китайцев меньшая толерантность, то есть выше чувствительность, они более чувствительные, менее толерантны к алкоголю, поэтому и происходит, что интересный момент. Для русского человека, насколько я понимаю, чем протяженнее процесс опьянения, тем лучше. Вот. Но я имею в виду, что никто не хочет напиться, убраться за час и уснуть лицом в салат.
Но вот. Есть и такие.
Ну, это...
Но тогда все пили пиво, мне кажется.
Нет, я что хочу сказать, что у китайцев, у них вот, как я это вижу, как это...
У них иммунитет меньше, поэтому иммунитет им надо меньше? Растягивать.
Нет, наоборот. Получается, вот, например, типичный даже свадебный банкет. Вот что такое в России свадьба? Это если начинается в 7 вечера, да, то есть если, условно говоря, ну, к двум, если разойдутся, это быстро что-то. Это, согласитесь, если в 7 вечера начинается банкет на свадьбе в России, когда в 2 уходят гости, это, типа, свадьба не удалась, что-то там, наверное, обидели гостей, да, так там кто-нибудь, какой-нибудь там дядя-невеста будет гудеть до 4 и прочее. Вот в Китае свадебный банкет 2 часа. 2 часа и 1.5 часа. Все, пришли, выпили быстро. И причем не то, что все ушли трезво через 1.5 часа, то есть половину гостей вынесли. На самом деле, с этого банкета.
С 7 до 10 примерно.
Да, и вынесли там на плечах товарищи и прочее. Вот. То есть китайцы убираются быстро.
Быстро. Вот. Это связано с организмом.
Но и для них это нормально, есть, как объяснить. Это считается нормально. То есть ты пришел, чтобы выпить, не то чтобы напиться, то есть ты... Алкогольный твой опыт такой, что ты приходишь, ты ешь, ты быстро пьешь, много пьешь, ты быстро убираешься, тебя уносят.
Да.
Вот, и на следующий день ты просыпаешься.
Как огурчик.
Ну, не то, что как огурчик, нет. Самое интересное, что в такой культуре потребления нет никакого стигмата в том смысле, что ты ушел быстро, убрался быстро. Да, вот.
Но каждый понедельник я огурцом. Это про китайцев, да?
Хорошая песня. Нет, это интересный момент, что человек, который быстро напился, он не вызывает ни у кого такого легкого презрения. Нет, понятно, про него скажут, что как бы человек, который может выпить много, он пользуется уважением.
Давайте же скажем это слово. Чулян.
Чулян. Не на хатошал.
О, чулян сяо. Не буше лосы же, ма.
Да, чулян буквально чу. Это алкоголь, а лян – это количество. То есть сколько ты можешь вместить в себя алкоголя.
Это какая-то ценная форма.
Когда в словаре переводится «умение пить».
Умение пить, да.
Да, но имеется в виду,
сколько ты можешь
сколько вешать в граммах.
Но интересно то, что китайцы как бы уважают тех людей, которые могут выпить много, вот, но это не доходит до какого-то там абсурдного преклонения. Я имею в виду, что мало кто стремится сидеть там 4-5 часов и бухать. Вот. А те, кто могут выпить мало, они, в принципе, не подвергаются какому-то общественному презрению. И самое главное, что бы ты ни сделал в пьяном виде, ну, в какие-то, хоть и широких, но рамках. То есть ты можешь там наблевать на стол или прочее, в принципе.
Ну, это нормально.
На следующий день никто с осуждением не посмотрит.
Да, да, да.
То есть не будет такого, вот, что ты там надрался.
Прятые глаза, да.
Да, да, да. Это, на мой взгляд, это очень хорошо.
Ну, да.
И поэтому вот вопрос Дарьи был, если не ошибаюсь, почему там китайцам никто не объяснил, что пиво слабоалкогольный напиток.
Ага, да, да, да.
Так в том-то дело, что происходит. Часто его пьют быстро, потому что точно так же быстро пьют и байдю, на самом деле. Это, в принципе, копирование. С пивом происходит, что способ его употребления, скорость, это, в принципе, копия с того, как употребляется байдю. Только с небольшим увеличением объема. Если байдю пьется вообще маленькими чашечками.
Да, да, да. Вот. Чуть побольше.
Да, то пиво пьют побольше. Да. И очень часто это связано тоже с играми. Опять-таки, цель этих игр, она заключается в том, чтобы побыстрее убраться.
Да. Зачастую,
да.
Хорошо. А все ли китайское пиво такое, ну, как бы не крепкое, что ли, не сильное? Да?
Тут еще очень интересный момент с точки зрения. Вот обратите внимание, не знаю, слушатели знают об этом или нет, я сам не так давно об этом узнал, и как бы я понял, что же не то, что происходит с китайским пивом, да? Вот. Дело в том, что в Китае все пиво обязательно к пастеризации, ну, это нормально, в принципе, это такая общемировая практика была.
То есть оно не живое?
Да, оно не живое, и в нем, то есть не должно быть никак, то есть оно обязательно должно быть пастеризованное и фильтрованное, то есть не должно быть никаких бактерий, которые бы позволяли брожению проходить дальше, вот. Поэтому оно все такое вкуса, да. А что происходит, вот, например, интересно, тоже китайское пиво в Циндао, это одно из немногих мест, то есть если приезжаешь на китайскую пивоварню, то там можно попить еще живого пива. Вот, то есть,
до пастеризации.
Китайский закон запрещает продажу непастеризованного пива в бутылках. Вот.
Ага.
В кегах это можно. Угу. Вот. И вот тут мы плавно переходим к иностранному
пиву, до которого довольно теперь
да, сейчас, много. Сейчас идет бум, как вот бум потребления иностранного вина импортного, то точно так же идет бум потребления иностранного пива.
Да.
Все больше и больше импорт идет и разных европейских сортов. Ну, просто что происходит? Огромные фабрики, огромные заводы, концерны, марки, они построили давно свои фабрики в Китае, все там эти Budweiser, не знаю, Tiger.
Но эти же импортные, да, все равно? То есть,
всякие Hoggengarden и прочее.
Но сейчас идет бум импорта небольших марок.
Да, вот, бельгийские какие-то, немецкие.
Каких-то немецких, именно таких нишевых марок. Вот. И сейчас идет бум тоже, в многих городах появляются пивоварни.
Собственные пивоварни,
да. Да, или микро даже.
Микропивоварня. Да. Ну, они называются микро, потому что он может занимать
большую комнату. Прибаре как бы своя это.
Да, я в Ханчжоу недавно пил. Причем...
Ну, в Шанхае таких мест довольно много, которые специализируются именно на разных сортах пива.
Ну, еще не так много, как хотелось бы, но они появляются.
Да,
много, да. И начинается даже вот в Пекине не так давно, к сожалению, не попал на него, был
фестиваль?
Пивной фестиваль. Да, он был, если не ошибаюсь, сейчас скажу, в конце... июня он был. И получается так, что там уже даже был конкурс именно домашнего пива.
О.
То есть то, которое варят в домашних условиях вообще. Именно home brewing. То есть такое сообщество фанатов, оно еще, конечно, очень маленькое, но оно тоже начинает постепенно в Китае разрастаться.
Да, и про фестивали тоже отдельно можешь быстро сказать, что проходит вроде большой фестиваль, опять же, в Даляне и в Циндао.
Да. Наверное, вот я бы рекомендовал побывать в Циндао на пивном фестивале, потому что пиво там льется рекой.
А когда он проходит?
Раз в год?
Он
вроде
нет,
летом,
подождите,
да?
Подождите, он сейчас скажу. По-моему, да, в августе.
В августе,
вот.
Возможно.
И прикольно то, что его часто разливают в именно пластиковые кульки. Вот,
в
целлофановые пакеты пиво разливается. И люди ходят по городу с целлофановым пакетом с пивом. Также там можно попробовать зеленое пиво от Циндао, именно, ну, марка. Именно, да.
Нет. Зеленых бутылках, да?
Нет, именно зеленое пиво. Зеленое пиво. Вот. Якобы вроде бы с.
Я видел красное, черное, но зеленого не видел.
С использованием каких-то водорослей.
Ага, циндаовских, да.
Вот. Так что вот такое уникальное место.
Главная претензия у меня к китайскому пиву, то, что оно низкоградусное очень. Так. Ну, сколько? Вот, например, сейчас Александр Мальцев пьет пиво.
Спалил меня.
Да. Не буду говорить марку. Ну, короче, 3,6. И это считается достаточно сильно. Мне кажется, что пиво, которое продается в магазинах, Да, не я никогда не видел, чтобы оно было больше там 4. Не знаю, может быть, просто...
Может быть, есть вот какие-то законы.
Маркетинговый такой, я не знаю. Ага. Нет, бельгийские вот эти все, они там по 8, по-моему, да?
Да, да, да.
По 8 я вот...
Ну, тоже разные есть, да. Крепость.
Угу.
Но говоря про законы, интересно то, что в Китае нет временного ограничения на продажу алкоголя. То
есть, да, нет.
То есть нет такого, что с утра...
Ну, это вот как раз к культуре, да?
Вот сейчас уже переходим к культуре, но нам надо немного сейчас быстренько можно пробежаться по остальным. Про остальные напитки. Скажем, вот Алекс Лину спрашивает, существует ли исконно китайский аналог русской самогонки? И что насчет водки со змеей?
Ну вот, водка со змеей, да. Это скорее настойка, как
настойка,
мы сказали, да. А китайская самогонка, конечно, существует. На самом деле, Сюприм, в деревнях гонят свою водку.
Как она, сахара, вот как раз, как она называется?
Не, как... Водка со змеей называется просто шедью.
Не-не-не, вот самогонка китайская.
А вот это я не знаю.
Не, но мне, нет, мне это просто они варят свою байдю.
Они варят свою байдю.
Да,
то есть это не с сахаром, не со спиралькой, не пес Барбос.
Ну, понимаете, как?
Что ты сейчас перечислил?
Ну, ты понял, врача.
Нет, процесс дистилляции, он же часто похож. То есть, там есть перегонный куб и прочее. Вот. Но во многих местах все-таки варят свою водку. Это правда. Но, опять-таки, что происходит? Все-таки вопрос экономики. Да? Сейчас появляется такое количество марок недорогого алкоголя, что постепенно убивает самогонное искусство.
Хорошо. Для себя варят.
Ну, а водка со змеей, она, наверное, все равно многих туристов, например, в Китае часто привлекает. Я не знаю, сейчас она в магазинах продается, нет, но в Чанчуне часто продавалась.
В каких-то полуаптеках.
Реально, большая такая колба, типа на литра 3,
у меня, как коллега, в свое время
рога
полетела с такой штукой обратно.
Ее
задержали? Нет, она просто разлилась там по дороге половина.
Но говорят, что реально в основном... Очень ценятся ядовитые змеи, которые засовываются просто в китайскую водку, и именно спирт, он этот яд просто убивает, само мясо змеи, оно дает вкус.
Какие-то лекарственные
вкус.
Уже.
Да, говорят, что лекарства. Туда часто засовывают еще понты, рога оленя, женьшень, да, еще чего-нибудь там, может быть, волчье еще там есть, и так далее. Хорошо, мы это быстро ответили. Дальше, это опять в теме другие напитки. Дарья, может быть, другая, может, та же пишет. А что насчет такого коктейля, как виски-чай? Я видела в клубах, его постоянно пьют. Но я думаю, это бинхончха и виски, да? Это исконно китайская идея.
Зеленый чай, да.
Это исконно китайская идея? Почему именно чай, а не кола или яблочный сок? Есть какие-то объяснения или это просто так сложилось? Спасибо за ответ.
Ну, я не могу ручаться 100% за правильность моего ответа. Вот, но, насколько я знаю, это был случайный такой маркетинговый ход, который нашла компания Chivas Regal. И они стали рекламировать подобный подход к употреблению виски. Вот, и это оказалось просто хитом.
Вот. Если это так, это просто гениально, я считаю.
Что произошло? Дело в том, что для китайцев просто виски вот сам по себе, он, конечно же, слишком сильный тоже. Вот. И надо разбираться во вкусах и прочее, чтобы там отличать. А зеленый чай все-таки это очень что-то такое охлаждающее, зачастую тонизирующее чуть-чуть. То есть у него такой приятный вкус. И для китайцев это вот получился идеальный коктейль, потому что виски с кока-колой слишком сладкий для них.
Да, ну, наверное.
Вот. Ага. Я не знаю насчет яблочного сока. Я, например, не могу себе представить виски с яблочным соком. Наверное, просто даже не так приятно хоть китайцу, хоть европейцу. А вот зеленый чай, да. И в Китае что происходит? Давайте не забывать, что вот мы не коснулись этих напитков, таких как виски, коньяк, именно ликеры, который импортный, да, это тоже очень интересная ниша, потому что это статусные напитки.
Да.
То есть практически, я думаю, нет. Безусловно, мы не можем настолько быть категоричными, сказать, нет ни одного китайца, но огромный процент людей, которые потребляют виски в Китае, потребляют его вне дома. То есть мало кто покупает виски, чтобы поставить себе дома и пить его дома.
Да, да.
Вот. Процент этих людей, я думаю, ничтожно мало. То есть, может быть, самые продвинутые какие-то урбаниты в таких городах, как Шанхай, Пекин. А что происходит в Китае? Дело в том, что в ночных клубах, караоке и прочее, чем дороже и статуснее напиток, тем, соответственно, люди больше показывают, что они его пьют бутылками. Вот, поэтому, если вы приходите в китайский какой-то ночной клуб, ну, или в любой, в ночной клуб, да, например, просто если вы видите, что есть иностранцы, иностранцы обычно стоят, кажется, со своим бокалом, пьет там свой коктейль или просто, виски со льдом. Вот, у китайцев на столе обязательно будет стоять целая бутылка.
Бутылка, да.
Да. И поэтому тут такие огромные продажи коньяка, то есть XO продается просто какими-то тоже...
Ведрами.
Не ведрами, я думаю, танкерами.
Танкеры заводят XO.
Да. И то же самое произошло вот именно с шотландским виски, благодаря этому коктейлю с...
чаем, да.
С чаем, да. Его продажи просто взлетели вверх какие-то астрономические высоты.
Хорошо. Тогда давай следующий вопрос.
Антон Лоханин. Второй раз лечу в Китай и второй раз везу с собой русскую водку в качестве подарков.
Ага.
Расскажите, какое место играет водка в современной китайской культуре?
Русская.
Это статусный напиток? Его употребляют только те, кто учился, работал в России. Насколько он распространен? Насколько сильно отличаются цены?
Угу.
Хотя в среднем сильна ли конкуренция со стороны иностранной водки?
Ну вот, про русскую водку мы уже сказали, что да, у всех китайцев такое по дефолту отношение к ней, что это просто нереально крепкая леди, фотхотя, да, ее там называют, что это, да, и что она очень крепкая, и когда они узнают, что всего 40 градусов, они всегда делают такое лицо, что там всего 40 градусов.
Ты врешь,
да не может быть такого. Да, что ты скажешь про русскую водку? Тут много ли тут китайцев ее пьют?
Ну, конечно же, немного. То есть ее можно привезти как экзотический подарок, я согласен.
Да, ну, как можно.
Да. Ценный ли он?
Но не думаю, что очень ценный. На самом деле, скорее всего, задвинут в сервант, и не думаю, что ее будут пить. Я бы, именно вот если говорить о подарках, понятно, что можно везти водку из России, но...
Кинз Марауль.
Не-не-не, я думаю, что если говорить о подарке, то, может быть, ну, лучше привезти две бутылки вина. Чем одну бутылку водки. Вот. То есть можно сказать, что вот это наше знамя. Потому что все равно вино скорее выпьют, точно так же в нем не очень разбираются. Да.
Да.
И почему две все-таки такие вещи принято дарить парами, да. То есть вы не можете подарить одну бутылку, да.
Вот. А с чем это связано?
Ну, шуанг, то есть все как бы все парное, все двойное счастье и прочее. То есть, такие вот вино, кстати, в Китае лучше дарить. Именно две бутылки. Кстати, если обратить внимание, очень многие подарочные наборы.
Да.
Китае, это две бутылки. Две бутылки, еще что-нибудь.
Связанные вместе. Да.
Или, например, там, если кофе дарят, то там две банки кофе, да.
Или масло.
Вот, да. То есть,
подсолнечное масло. Если мы так про напитки.
Вот. Поэтому вот я бы так сказал, да. Русскую водку привезти можно, ее можно купить в Шереметьево.
Ты говоришь, ты видел русский стандарт, вот прям продается, да?
Да, он продается, то есть, в принципе, есть супермаркет.
А какие-нибудь еще, нет?
Из русских водок?
Да.
Ну, ты знаешь, кроме знаменитых, вот с красной, столичная и московская.
Да.
Красная,
вот зеленая.
Столичная,
я видел,
по-моему,
Смирнов.
Смирнов не принадлежит России.
Она и вот Абсолют тоже, да?
Не Абсолют не знаю, Смирнов не принадлежит.
Но они, которые видно в барах,
просто сейчас
Абсолют...
есть Финляндия, сейчас очень много водки, которые не... Я вообще из России, я русский стандарт не видел
даже
на полках.
Гус этот.
Вот этот гус английская водка, тоже очень много ее продается.
По-моему, это
французская, мне кажется. Грей гус, да.
Да?
Да,
ну,
французская.
Может быть, я
понял.
Да. Ну, короче, много водки не нашей, не российской. Не знаю почему.
Ну,
опять же, маркетинг.
Я думаю, это все маркетинг, потому что не будем забывать, что все вот эти марки, Финляндия, Абсолют, Смирнов, они же принадлежат огромным концернам.
Да.
Вот каждый из них своему. И получается так, что просто это продается, все продвигается как портфолио целое.
Угу.
То есть мало кто, не то что мало, эти концерны не приходят продавать только один тип.
А Хортица какая-нибудь или Немиров?
Ну, вот в Шанхае у нас есть Хортица, потому что, если не ошибаюсь, ресторан «Красная площадь», он принадлежит тому человеку, который владеет, не знаю, полностью или частично Хортицей. Вот, поэтому, например, здесь Хортицу можно купить. Вот, но это скорее исключение, я не уверен, что это очень прибыльный бизнес.
Хорошо, кстати, вот ты как раз, Алик, говоря про подарки и алкоголь, ответил тоже на вопрос Софии, типа, есть, существует ли у китайцев традиция дарить алкоголь в качестве презента? Получается, все-таки есть, да?
Да, но вот опять-таки, если вы хотите, то есть подарить можно водку, это оценят как подарок, но такая вещь, ее, мне кажется, еще тяжело переподарить. Вот если вы хотите по-настоящему сделать подарок, который будет оценен, я объясню, почему он будет оценен, лучше подарите в том же Шереметьево, покупайте XO, например. Ага. То есть покупайте коньяк, да?
А он будет там дешевле, что ли?
Нет, я что хочу сказать, ты летишь в Китай, например, да, то что обычно происходит? Летишь в Китай, заходишь в аэропорт, ты вспоминаешь, блин, да надо же было там привезти в подарок партнеру или там производителю, кому угодно, что-нибудь, и начинаешь думать, ну, надо, конечно же, водку привезти. Вот. Почему лучше купить коньяк? Потому что все-таки это более статусная вещь, что его знают.
Да. Ага.
И еще не забывайте, самое важное, его можно переподарить. Это очень важно для подарка. То есть хороший подарок, тот подарок, который можно переподарить. Понимаете, китайский какой-нибудь дунгуаньский...
Водку, которую подарили своему.
Нет, но дунгуаньский лаобань не может подарить кому-то водку, потому что это будет понятно, что ему ее подарили, он ее передаривает. Эксотер всегда может сказать, да, тут проезжал, зашел, купил тебе вот коньяк.
Вот, хотя из России, тут по-русски написано.
Нет, ну, все равно, это уже частности, это уже детали, да. Поэтому мой совет вот в качестве подарка был бы таким. Покупайте статусный алкоголь, то есть если это виски, то, я не знаю, какой-нибудь...
Водку загнали, загнали водку.
Там Green Label или Blue Label.
Red Label.
Нет, Red Label это самый низкий.
Даже китайцы не знают, что это самый низкий.
Да, это не камильфо. Либо вот коньяк.
Тарас Кулик спрашивает, существует ли проблема подделок алкоголя? Производители как-то пытаются защитить свой товар оригинальными и сложно повторимыми элементами дизайна, вот потому что наш дизайнер спрашивает, да, бутылки или этикетки, голограммами и другое.
С цветомузыкой?
Ну,
поддельный алкоголь.
В Китае эта проблема есть.
Есть,
и
да,
она,
вообще
и
есть,
она большая, да. Получается так, что все-таки это же очень выгодная вещь, подделка алкоголя. Вот, потому
это как
что...
подделка сигарет тоже очень выгодна.
Да, 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 да. С этим борются, все-таки пытаются. Ну, есть наклейки голографические. Вот, но в целом, наверное, скорее это вопрос такой, что если у тебя есть поставщик, которому ты доверяешь, или.
Если я покупаю Family Mart, скажем, бутылку того же XO, там они тоже продаются, ты знаешь?
Это, да, да, да.
Ты думаешь,
ну, я думаю, если это Family Mart и в Шанхае, то скорее шансы, что это настоящий напиток.
Все-таки будет и в Карифуре, скорее всего, настоящий.
Да, 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 да.
Но значит, в основном опасность тебя ждет, наверное, в барах и всяких заведениях.
И даже ты знаешь, как, если это известный бар, то вряд ли. Вот, а скорее, может быть, действительно, в каких-то там караокеях, вот такой заведениях среднего пошиба. Вот, среднего и низкого пошиба.
Очень много же частных чхаоши таких.
Ну, там я не буду, там я не покупал ничего. Хорошо, ну просто нас сколько можно бояться этой проблемы, если там в Family Mart очень много алкоголя продается?
Мне кажется, эта проблема стоит меньше, как бы, чем в России.
Ага, ну вот, например, про Mount High, там очень, поскольку Mount High подделать, это ж можно за 50 тысяч юаней, как бы, в идеале ее продать, поддельную Mount High, которую ты сделал, там, скажем, за 10 юаней. Говорят, что многие, как бы, поддельщики немного свою, так скажем, вину, свое преступление скрывают тем, что там пишут, что это произведено на каком-то Ичхан, Арчхан, Фэнчхан, типа на первой фабрике, на второй фабрике, на какой-то Фэнчхан, на
филиал фабрики.
На филиале, да. И говорят, что на самом деле у Mount High завод всего лишь один, объединенный, он так и называется, какой-то объединенный там завод Mount High, который объединен был аж в 49-м году, там три завода объединились, и больше Mount High, ну, именно того Mount High-ского Mount High не существует. И если вы покупаете бутылку, на которой написано, что там первая фабрика, или там второй завод, или там, я не знаю, да, какой-то филиал Mount High, то это, скорее всего, ну, это не скорее всего, это стопроцентный фейк, да.
Ну, я бы, кстати, вот тут слушателям скорее рекомендовал опасаться чего? Не столько подделки китайского алкоголя,
сколько
если, например, вдруг вы почему-то решаете купить очень дорогую бутылку французского вина. Вот тут, особенно несколько лет назад, это было довольно распространенным явлением, когда привозились наклейки из Франции, привозились даже, может быть, бутылки, безусловно, привозились пробки, вот, но вино, которое разливалось, оно было смешано. Обычно,
смешано.
Да, то есть его все равно бодяжили с другим вином. Вот, то есть, потому что вот это был шикарный бизнес, мало кто разбирается, мало кто сможет понять, настоящее ли это вино или нет, продается за большие деньги. И к тому же все равно китайская полиция на это смотрела, ну, скажем так, я уверен, они гораздо больше защищают фабрику Mount High от подделок, чем какой-нибудь Шато Лафит.
Продолжение следует.